Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня понедельник, 9 марта. Сейчас 17 часов 7 минут. Это программа «Пиджаки». Добрый вечер. Наш гость Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Ильич, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Всех дом с прошедшим праздником.
Я вот просто, в некотором смысле, это ведь сувенир. Вот я с чего хочу начать. Про губернатора Сахалина и про ручку в 36 миллионов рублей. Вы слышали вот эти сообщения?
Я не прислушиваюсь к конкретным мелким подробностям.
Ничего себе.
А что ничего себе? Нет, я что, есть... губернатор Сахалина? Нет, вице-губернатор Сахалина?
Это один из руководителей одного из регионов России. К нему приходят, и там ручка одна стоит столько. Миллиарды практически наличными лежат.
А она сколько должна стоить?
Не знаю.
Он зачем во власть шел? Он шел во власть исключительно для того, чтобы делать народу приятное. Да нет, эти иллюзии у меня уж давно, что называется, сдохли. Во власть идут или люди с яркими карьерными настроениями, которым вот притоптать, не притоптать ближнего своего, а все-таки сесть наверх. Уж зачем это, не важно, а просто быть наверху. Либо для того, чтобы заработать, либо их проталкивают туда, для того, чтобы они заработали для старших товарищей, которых туда протолкали. Хоть в министры, хоть в губернаторы, есть и такое. Либо бывает иногда, случайно, что человека отправляют во власть в качестве члена некоторой группы лиц, ну, вот так, что называется, по блату, а он человек приличный. Бывает, я знаю таких пару губернаторов, и они... напарываются всем корпусом на мафии местные, и потом приходят в легкое остолбенение, и начинают кое-кто из них разгребать эти авгиевые конюшни. И даже в некоторых местах это получается, а в некоторых не очень, а в некоторых частично. Поэтому Сахалин — место рыбное, икряное, нефтяное. Я вообще не очень понимаю, почему надо смотреть на губернатора Сахалина или Приморья, или много каких еще других регионов, иначе, чем как на большого барина. Большому кораблю большая торпеда. У него что, какая ручка должна была быть, а?
Я не знаю. Мне казалось, что ручка за 36 миллионов рублей — это типа вложение денег.
Это для вас. А для него это нищенская вот просто ручка всего за 36 миллионов рублей.
Но так ведь не должно быть.
Почему? Для вас не должно быть. А если может, должно для быть... него это только и должно быть. Для него, может, ручка должна быть за 300 миллионов.
Но он же в системе.
Ну, значит, система такая.
Её а что... можно как... Нет, ну подождите. Ну, ненормально это. Результат...
Почему?
Ну, потому что он теперь где у нас?
Эту систему называют... злые языки клептократии, что означает в переводе с иностранных древних вымерших языков власть воров. Ну, такая система, такая система. Ежели бы полагать, что святые в этой системе должны приходить в губернаторы, то, наверное, там бы губернаторский корпус был другой, и депутатский был бы другой. И правительство было бы другим.
Подождите,
и отец, да.
Еще раз. То есть, когда люди говорят, мол, депутат Государственной Думы, получающий там 400 тысяч рублей, это как-то запредельно много. Вы говорите, они все равно больше получают.
Да я не говорю этого. Я не обращаю внимания на то, что они зарабатывают, получают,
прирабатывают.
Ну,
вряд ли у депутата может быть ручка за 36 миллионов.
Воров. Видали мы и таких депутатов. Разные есть депутаты. Ну да, бродит там по Думе еще и певчий Кобзон, конечно, но это отдельное исключение. А вообще разные-разные есть люди. Как раз в данном случае, если у губернатора, у губера или у депутата ручка хоть за 136 миллионов рублей, но от него какой толк есть, кроме вреда, так и уже хорошо. Скорее всего, в данном случае толка-то особенного не было.
Тут ведь еще речь же шла о том, что у него чуть ли не миллионы и миллионы рублей наличными. А это что, Как это понимать?
Дальнее место. Видимо, перебои в подаче электроэнергии, карточка в банкомате перестает работать.
Нет, запасся. Может быть, там боятся просто в банк положить, потому что придет налоговая инспекция?
А может, бандиты стоят за этим губернатором?
Ну, то есть, какому губернатору не прийти, бандит? Скорее будет так, как с Хорошавиным.
Да не знаю.
Ну, если вы говорите, что такая система.
Еще раз повторяю, это вопрос не на мою зарплату. Какому губернатору приди, к какому министру приди, к какому иерарху приди, хоть какой конфессии, к какому к чему приди. Когда и если мы перестали строить светлое будущее по Стругацким, мир полдня, а стали строить темное прошлое в виде будущего, ну, не знаю, там, мир стальной крысы по Гарри Гаррисону, то тогда нечего и удивляться, что такие будут губернаторы. А вам что, прогрессоров надо, что ли?
Ну вот Виталий, например, пишет, а почему местная власть не может не брать взятки? Почему бы и не поработать на народ?
Тю-тю. За якого бодуна она начала работать на народ? Чего она начала работать на народ вообще? И почему она должна это делать? Вся наша десоветизация была процессом, когда партийный аппарат, директорат заводов и вообще местные власти сказали, да пошли вы все, народ, ко всем дьяволам, да не будем мы ни за что отвечать. И все, что тут есть наше, а как оно наше будет официально, это нам еще, конечно, надо придумать, но оно точно наше. И все. Сегодня, 25 лет спустя, после того, как этот процесс пошел практически официально, это народная масса думала, что ушла родная партия, любимое правительство, а люди-то остались. Как они были сверху, так они там сверху и остались. Ну, пополнились они, конечно, некоторым количеством дурачков, разночинцев. Количеством бандюков они пополнились куда больше. Поди сейчас разбери, кто там откуда. Или кто из бывшего партаппарата в бандиты ушел, или кто из бандитов новые партии создает точно по Черномырдину, какую не строим, а все КПСС получается. Чего ж тут хотеть?
Но если кризис, если большие проблемы, то Путину надо бы разбираться. А он сможет разобраться тогда?
Да это его проблемы. Он Путин. Он так. Путиным работает.
И что?
Вот пусть и разбирается. Может, ему такие нужны, замазанные. Замазанного его же взять за холку, когда он что не то делает, легко. Ты попробуй чистенького возьми. Я часто встречался во власти в самых разных местах с идеей о том, что главное, чтобы на человека досье было хорошее. А то кому он такой при власти нужен без досье? Его же даже не снимешь.
А так управляемый
будет. Ну вот и результат.
Ну а вот как этот результат работает? Например, у Хорошавина вот такая проблема. Смотрите, как пишет один из наших слушателей. Сейчас я найду, просто довольно далеко уже улетело это сообщение. Его взяли не из-за того, что взятки брал, а скорее всего взяли, что слишком много на него жаловался как раз народ.
Мол, а может наоборот, пожаловался на него не народ, а кто-то из сильных, власть имущих. Может, занесся и перецепился излишне не с тем, с кем надо было. Мы откуда знаем?
А вот мы, граждане, мы можем понимать, откуда ноги растут? У одного скандала, у другого скандала, у одного назначения, у другого назначения.
Вы помните, как Иисус в яслях родился? Была ж такая история, да? Ясли — это загородка для скота. А вы конкретное количество этого скота, его полувозрастную структуру и клички, если у него были, знаете? Нет. Вот так и мы ни черта не можем. Стоим в этих яслях, жуем свою солому. И более или менее удовлетворены тем, что пока до нас на шашлык еще не добрались, и руно на зипун с тебя еще не сняли. Ну, а как снимут, значит, карма такая.
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом почета. Сегодня стало известно о том, что соответствующий указ подписал президент России. Наградили Кадырова за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Но мы же знаем, что это дежурные формулировки. За что наградили Кадырова?
И это вопрос, кто подписывал наградные?
Президент.
Владимир Владимирович.
Президент подписывал.
Конечно. Ну, а я кто?
Ну, ему
Владимир подавал. Владимирович, вот я же здесь сижу, ну вот откуда же я знаю, за что человеку...
И ну, вот Песков дают. Сказал, что это случайно получилось, что именно сегодня об этом стало известно.
А
Время подходящее?
Да время всегда подходящее. Но есть такие цацки. Их надо вешать социально близким. И случайно среди них иногда появляются какие-то достойные люди. И тогда, ну, можно порадоваться за этих достойных людей. А в принципе, ну, это как с моим дедушкой. Ну, получил он орден Ленина за Сталинградский арсенал. И дальше что?
Ну, вот вы говорите, есть такие цацки, их надо вешать. А кому надо? Для чего надо?
Правительству его надо вешать, потому что пустячок, а приятно. Это есть такой стимул для развития. Не нами придумано. Определенные значки вешали в любой, хоть в Византийской, хоть в Римской империи, а до них и у фараонов, и у чего, кого там только не вешали. Я думаю, что даже в каменном веке могли какое-нибудь перо в волосы вставить со специальными насечками на орлином
перье. Но вы сразу в глубину истории, а вот сейчас, в 21 веке, а есть разница в других странах тоже так же делают?
Да никакой, моральный стимул. Нет, ну вы можете, например, этот орден купить. Вот вы, предположим, богатенький, а вам хочется. Вот вы богатенький Буратинка, и вы, скажем, внесли дикий статус там у вас благотворительности, и вам королева Британии вешает этот орден за то, что вы много отдали. Или вы этот орден можете заработать за заслуги перед, ну, не знаю, там, культурой или животным миром. Вон сэр Пол Маккартни своего сэра получил за то, что он музицирует хорошо. Или вы можете убить кого-нибудь. Ну, неважно, в авиабою, танковом или еще каком-нибудь, вы его убили, сами живы остались, вам повесили. Если не остались, тогда посмертно. Точно.
Ну, как... это когда война.
Да или не война, а контртеррористическая операция. Или мало ли за что вы можете получить орден. Или по блату. Вот вписала вас та контора, которая представление делает для руководства. Ну, в случае Кадырова и Путина это, конечно, не так. Но, в принципе, таких тоже много случаев.
Да нет, бывает. Ну вот Виталий 44-й пишет о том, что идет следствие по убийству Немцова. Не то время, пишет Виталий, злые языки всякое начнут думать.
Виталий, видимо, полагает, что Кадыров получил орден за то, что кто-то из его бойцов убил Немцова. Я так не думаю.
Я думаю, что Виталий как раз называет, что подобного рода вещи будут думать злые языки, но по поводу не то время. Или если машина запущена...
Время всегда не то. Оно тем не бывает.
Вообще, вот эти сообщения, которые приходят и сегодня, приходят из Чечни, вот 8 марта вечером еще два человека задержаны с расследованием убийства Бориса Немцова. Вот вы когда услышали это? Когда рассказывает Следственный комитет, когда уже эти люди предстают перед судом, это все закрывается вопрос? Или еще новые вопросы появляются?
Надо будет вопрос закрыть, закроют. Надо будет вопросы не закрыть, не закроют. И они так и останутся вопросами.
Ну вот с вашей точки зрения.
С моей точки зрения, это как с Кеннеди. Вот вопрос, кто убил Джона Кеннеди, можно задавать по сей день, уж сколько десятилетий прошло. Чего-то мне кажется, что это уже очень на все это похоже. Потому как то, что на Кавказе киллеров много, это не секрет. То, что народ там дисциплинированный, и в случае необходимости достаточное количество людей станет и скажет «Я!» тоже не секрет. А уж они это или не они, по команде или нет, по чьей команде, откуда пришла наводка. Тут ведь как? Вопрос в том, заказчик кто, организатор кто.
Ну, судя по тому, что сейчас нам говорят, нет заказчика.
А
организатор тот, кто
Климат.
Признается в убийстве.
Он говорит, Климат такой, да, вот у нас Климат, говорят, такой. Мне очень нравится это слышать, неважно от кого, хоть от наших собственных товарищи на разных телерадиошоу. У нас в стране такой климат нетерпимости вот создался, что, понимаете ли, то одного убьют, то другого. Это прямо как по Стивену Кингу. Тьма. Ты вышел за стенки, электричество кончилось, лампочка не светит, и тут Климат тебя и убил.
Да нет, ну
очень
подожди.
Забавно.
Версия следствия. Немцов что-то говорит. Группа жителей Чечни слышит это, что? Считает, что это оскорбительно для мусульман, и вот результат.
Хорошая версия следствия. Это следствие намекает, что в Чечне живут исключительно киллеры. Или что это специфическое учитывая то, что там еще Ингушетия рядом, Вайнахская черта. Или что там такие же идиоты, как в горах и пустынях дикого Ближнего и Среднего Востока. Я Вайнахов достаточно хорошо знаю. Вообще-то говоря, на эту тему, ну, киллеров там, конечно, найти можно достаточно, но вот дикарей-то там нет. Там люди вполне себе грамотные, образованные, и многие из них куда как толковый.
А
то, что
себе,
говорит следствие, означает...
Сам по себе решает кого-то казнить, к примеру, только дикарь.
Следствие выдвинуло версию, исходя из которой Ингушетия, Чечня и в целом Кавказ населены варварами, дикарями, которые что-то слышат, немедленно говорят: «О, этого человека надо убить!» Хватаются за стволы и несутся его убивать. Ребят, не надо лохматить бабушку. Следствие, может быть, немножко подумает головой и выдвинет какую-нибудь, ну, скажем так, менее оскорбительную и для Кавказа в целом, и для Вайнахов в частности, и для мусульман версию, потому что, ну, уж очень они как-то так, не подумав, всех черной краской начали мазать.
Ну вот 493-й пишет: а если в суде потом будет вот эта версия оскорбления на религиозной почве, потом проведут экспертизу материалов по поводу Шарли Эбдо, который писал Немцов, и потом на основании этой экспертизы просто минимум дадут, да и все.
Ну, правильно, нормальное кино. Это называется «послать дураков за салом». Это означает, что не хочет следствие или не может работать в данном конкретном случае. Есть некоторая быстро сляпанная на колени версия. Каковая версия позволяет закрыть тему? Ну, значит, закроют тему. Все, ничего другого это не означает.
На прошлой неделе сообщалось, что боевики Исламского государства уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимрут на территории Ирака. И вот сегодня посол России говорит, что Исламское государство представляет цивилизационную угрозу. Это вот серьезная ведь оценка.
От посла России она не стоит ломаного гроша. Если бы эту оценку давал руководитель той эскадрильи, которая сейчас отутюжит тех людей, которые этот город разрушили, голову их на колья рядышком с показательной надписью насадят, дабы не было повадно что-нибудь культурное разрушать.
Просто. Но только человек... вот именно так, чтобы насаживать голову.
Не, ну есть и более жестокие методы.
Нет, ну то есть только такими жестокими методами можно.
Нет, я сейчас изложил наиболее мягкий, цивилизованный, культурный и джентльменский подход к этой теме.
Это мягкий, это цивилизованный и это культурный.
Ну, конечно. Можно медленно варить в кипящем масле. Можно много чего делать. Это, по мне, так это заслуженнее, но, в общем, ну, можно по-быстрому. Но главное, чтобы люди понимали. Спалил архив — покойник. Разрушил что древнее — покойник.
А они правда разрушили?
Покойник, да, конечно.
То есть, ну, вот эти вот, вы же не, слышали, а это, наверняка, совсем... варианты, что, мол, они вот что-то такое неестественное сделали, похожее на, а сами начнут торговать реальными памятниками.
Ну, чего я сегодня с вечера так на идиота, что ли, похож? Вот право, что ж вы мне так вот прямо в лоб задаете такие вопросы? Эти ребята, конечно, торгуют артефактами. Чего сняли, то на рынок и поволокли, это понятно. А все остальное они уничтожают. В этом плане они, кстати говоря, ничем не отличаются от той... бронетанковой американской дивизии, которая стояла на развалинах древнего Вавилона, разутюжила этот древний Вавилон гусеницами, ну и, естественно, на черный рынок все, чего там было. Нормальная ситуация. Дикари и варвары, вне зависимости от того, они кто, они под какими знаменами, вообще без знамен, это дикари и варвары. Но для тех приверженцев идей ультраортодоксального салафизма, о которых мы говорим, нормальным является уничтожение всего, включая исламскую культуру, цивилизацию, что вообще имеет какое-то отношение к культуре и цивилизации. Неважно, это статуи Будды в Бамиане.
Или не имеет отношения к их культуре.
Нет, к любой. К любой, потому что значит их? Мавзолей суфиев. Ислам, ислам, но не их вариант ислама. Под корень уничтожить. Мечети, архивы, библиотеки Тимбукту уничтожить. Храмы любые, суннитские, шиитские, езидские, да какие угодно, уничтожить. Могилы пророков праведных, халифов, уничтожить. Могила матери пророка уничтожить. Могила самого пророка Мухаммеда пока под вопросом, пока еще не уничтожили, но в целом вопрос об этом
стоит. Ну, как они говорят, пророк Мухаммед сам ведь в свое время уничтожил в Мекке всех идолов.
Я не думаю, что пророк Мухаммед полагал, что могила его матушки, его собственные, должны быть уничтожены, исходя из той теоретической догмы, которую озверевшие от безграмотности и вседозволенности дикари придумали. Я уже не говорю о брошюрках по правильному поведению с рабами, о том, как с рабынями себя вести, о фетвах по дозволенности насилования этих самых рабынь, продажи, перепродажи, всего остального. Потому что в тот момент, как человек, который издает такую фетву, понимает, что его голова после этого должна быть насажена на ближайший кол, что жизнь его не стоит гроша. Но этого не будет.
Они должны это понимать, когда говорят, вот, например, кувейтец Ибрагим Аль-Киндари, если я правильно произношу это имя, но не это важно, важно, что он говорит, надо вообще-то уничтожить еще и египетские пирамиды и, к примеру, сфинкс.
Поэтому проще пристрелить, он должен
понимать
пристрелить
вот
его. Вот. А желательно не пристрелить, а казнить так, чтобы он совершенно точно в рай не попал. И тогда не будет этот глупый человек брать на себя функции Аллаха.
Но когда они так говорят, это не фигура речи.
Нет, это не фигура речи. Это означает...
Это практическое предложение.
Ну, я в такой ситуации... Есть такая замечательная теза, которую как-то обсуждал с народом вполне себе исламским, с Арабского Востока, когда люди говорят, Аллах дал возможность фараону построить эту пирамиду. Аллах сохранил эту пирамиду, или этот храм, или этих езидов, или этих всех кого угодно, и не уничтожил их руками своими. Какого же шайтана ты, сын собаки, берешь на себя его функции? И вот за это тебя надо убить, а не пирамиды рушить. Абсолютно согласен с этой точкой зрения. Но я не демократичный
человек. Эта проблема
человек.
Без убийств не решается.
Нет, ну я не знаю. Может быть, конечно, просто четвертовать и жить оставить. Современная медицина дает такие возможности. Но это возможности региональные.
Я не знаю, как этот человек подписался. Это какой-то набор латинских букв. Сноуден пишет, утверждает, что, мол, Аль-Багдади, глава ИГИЛ, на самом деле агент, специально подготовленный оперативниками Моссада.
Сноуден этого не утверждал никогда и не утверждает.
Так пишет наш случай.
Нет, это есть у нас один такой тяжелый на всю голову идиот из числа аналитиков, вполне имеющих отношение даже к официальным структурам, который несет эту пургу. Вежливее сказать не могу.
Сноуден этого не говорит.
Весеннее обострение лечить надо, а Сноуден этого не говорит.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Ежедневно, после 18 часов. Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Убеждения, верой, традицией, страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. По будням, после 19 часов. Баррикады. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 579-7791, код 499.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 9 марта, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Вы можете присоединиться к этой беседе по телефону 7373-94,8, код города 495. Можно написать смс плюс 7-925-48-94,8. А можно через интернет, через сайт, либо через твиттер. Многие уже через смс или через сайт написали. И вот сейчас человек представляется как Анапа. Совсем недавно пишет: умер в тюрьме зять Назарбаев, а в Турции убили таджикского оппозиционера. Гость может это прокомментировать?
Может. Американцы в таких случаях говорят no comments.
Хорошо, тогда, Филиппок, а с вашей точки зрения, как долго будут делить мировой пирог Китай и Соединенные Штаты Америки? Ну, это про нынешний кризис и про санкции. Чего ждать, спрашивает?
Ну, на самом деле, до окончания существования на планете Соединенных Штатов Америки есть еще некоторое время. Поскольку Китай вечен, мы это совершенно точно знаем. С кем он будет делить пирог сегодня, завтра, через 100 лет, мы не очень в курсе, но, наверное, через 100 лет уже будет какой-то другой соперник.
Так, Китай вечен, Соединенные Штаты Америки не факт.
Не, они точно совершенно не вечны, точно так же, как не вечны мы. Ну, понимаете ли, ведь...
Не вечны мы как страна, не вечны мы как нация или не вечны мы как конкретные люди?
Ни страна, ни нация не бывает вечной. Это все... Они
Кроме Китая.
Кроме Китая, абсолютно точно. Они перетекают из одного состояния в другое, которое китайцы последние 5000 лет. Вот есть такая формула, исходя из которой есть два народа на планете, которые восстанавливают свое существование. Китайцы в себе все абсорбируют и превращают в Китай. А евреи, да простят меня те, кто справедливо не любит этот... Многим неприятный народ, которому и я принадлежу, периодически государства накрывают медным тазом исключительно из-за собственных внутренних дрязг и споров, но при этом его с бешеной энергией возрождают тому уже тоже несколько тысяч лет подряд и несколько раз. Все остальное бывает по-разному. Вы можете считать, что Америка — это та же Римская империя, а мы — это та же империя Византийская. И расхождение наше с американцами началось, когда Диоклетиан поделил империю на восточную и западную. И на самом деле кусочек нашего наследия — это от империи Чингисхана, а то ее ведь тоже нет. А кусочек от тех самых викингов, которые Рюриковичи, шведских гребцов, которые Русь, и которые завоевали Восточную Европу, пока норвежцы и даны завоевывали Западную. Кусочки этого прорастают, но страна вовсе не обязана оставаться единой или на своем месте. Она может уничтожить сама себя, как это было в революцию, и возродиться в виде Советского Союза бешеной кровью, надо сказать. Она может развестись более или менее мирно, как в 91-м году, потому что вот оказалось 15 советских республик, братских и социалистических, которые, судя по
Украине... Это вы называете более-менее мирным разводом.
О, да. Реки крови, которые пролились на Украине в гражданскую войну в прошлый раз, там пока еще не пролились. Там еще не в каждом городе и не в каждой деревне свой батька. Там еще нет миллионов погибших и десятков миллионов беженцев. Там еще все пока только начинается. Так что история не работает вот так вот. Щелк, переключили, и ты уже на другой программе.
Нет, а 587-й, а может быть просто Ротшильды с Рокфеллерами во всем виноваты? Ну, вы знаете об этом.
Я знаю эту замечательную теорию. Это ведь как было? Когда умерли или были порастреляны, или затаились, кто куда сбежал, старые чекисты, которые знали, как мир устроен по-настоящему, которые отстреливали послов и основывали государство.
Сейчас вы серьезно говорите, что старые чекисты знали, что знали, как устроен мир?
Знали, знали. У них родня была от Одессы до Палестины. Они знали языки, они путешествовали, как Блюмкин, от Персиды до Канады. Они знали, как это по-настоящему работает. А потом их не стало. И пришли новые, социально близкие. Иосиф Виссарионович, это нахрена были все эти евреи, армяне, грузины, персы и прочие поляки, начиная с Дзержинского.
А социально близкие — это удобно?
А социально близкий к остолом — это всегда удобно. Он преданными глазками на тебя смотрит.
Но по-вашему получается, что это неэффективно.
Почему? Для того периода, когда вы решили свои проблемы с мировой революцией и разогнали ко всем чертям Третий интернационал, и строите вы свое в пределах весьма жестко вами ограниченных, вам костоломы нужны. Вам шибко умные и поворотливые 10 тысяч лет не нужны. Не случайно Иосиф Виссарионович людей Троцкого, Артузова и всех остальных-то, ох, как вышибал, где мог вышибал. Он уж после войны недобитых разведчиков доставал и кончал, а которые были добиты, вроде Зорги, так и бог с ними. Так вот в этой ситуации...
Но не любая победа военная.
По-разному бывает. Так вот в этой ситуации, когда пришло поколение, я бы называл их верно преданных партии и правительству дебилов. А им же все равно интересно, как мир устроен. Они его не знают. Ну, не знают. Ну, мозга у них не хватает. Верят они во всякую хрень собачью. Вот и построили они эти теории мировых заговоров. То Ротшильды, то Рокфеллеры, то жидомасонский заговор, то отдельно масонский.
Кстати, по этому поводу тоже есть
вопросы. А то как же. То какие-нибудь китайский заговор, желтая опасность, да? То католическая церковь, роялы-риглы. Вот вспомнил я как раз, как это называлось.
Просто потом вопросы необычные возникают. Вот смотрите, какой вопрос. А что вы скажете по поводу израильских врачей, которые прооперировали украинского Яроша?
Я много чего могу сказать по поводу израильских врачей, которые прооперировали, например, лидера Эритреи Исаия Афеворки, спася его заодно от малярии, после чего умная Эритрея и иранцам дает возможность у себя военные базы строить, и израильским подлодкам на острова Дахлак заходы дает, и нашим, и вашим. А насчет того, кто там конкретно из израильтян кого подчинял, там в Израиле много кого подчиняют, в том числе с территории бывшего СССР.
Вы же понимаете, что вопрос-то не о конкретном враче и конкретном Яроше.
Ну, а чего?
Как-то в Израиле могут лечить фашиста.
В Израиле могут лечить кого угодно, когда и если.
Именно так задают вопрос.
В Израиле могут лечить кого угодно, когда и если человек этот не гавкает на Израиль. Франко, он тоже был фашистом, еще каким, однако евреев не трогал.
Так.
А тут ведь как? Вопрос о том, есть у Украины...
Нет, Ярош фашист?
Я не знаю, оперировали ли его в Израиле, либо вызвали кого-нибудь. Если есть гражданин Украины, а у Украины с Израилем есть дипотношения, то, значит, будут лечить. То, что Ярош урод, знаю. Но значительное число... украинских губернаторов или местные актива искренне, например, или из общей трусливости, по глупости или из общей подлости говорит, что вот бандеровцы евреев не убивали. Исходя из чего, лично я многократно повторял, что когда и если будет стезя такая, то повешу я как минимум Коломойского и Иосифа Зисельса, по возможности, в Днепропетровске напротив синагоги «Золотая роза». Как говорили англичане, высоко и коротко, за шею, пока дышать не перестанет.
И все-таки 7373948, телефон прямого эфира. А что вы про европейскую армию скажете? Яркая училка, человек так подписывает.
Очень хорошая идея.
Это что, в противовес НАТО? А как
я
иначе?
Не знаю насчет противовеса или нет. Я не настолько интересуюсь всей этой собачьей чушью. Либо деньги люди хотят пилить, либо самоуважение себе поднять, либо американцы им настохорошили. Тут ведь главное что? Главное тут понять, что когда и если европейская армия начнет сталкиваться с российской, то тут главное людей перебить побольше, особенно из подразделений из Западной Европы. Вот на этом она обычно и ломается. А что касается европейской армии, у меня дедушка с этой европейской армией всю войну воевал. Была европейская армия. А что, она не была, что ли? Добровольческие шведские подразделения. Да почему мне надо вспоминать сейчас Наполеона или какого-нибудь...
Ну, там тоже была европейская армия.
Да мне с Наполеоном это давно было, а вот с 41 по 45 недавно. Там что, только немцы были? Или только австрийцы? Там не было румын, венгров. Там не было подразделений, в том числе СС, из всех народов, включая, вообще-то говоря, и поляков, и французов, за исключением, правда, цыган и евреев. А тюрки были, а мусульманскому легиону...
Ну, тогда там лично... несколько европейских армий было друг против друга.
Там они недолго были друг против друга. Там кроме англичан и огрызка Франции под Деголем, все остальные мгновенно сдались. И помнится, даже нейтральная Швеция добровольцев на Восточный фронт посылала.
7373948, телефон прямого эфира. Евгений Иванович, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здрасте. Вот, уважаемому гостю, вопрос такой. А как вы считаете, вот в принципе, мы как Россия все делаем для того, чтобы привести конфликт между Россией и Украиной, так сказать, к мирному решению? Или мы что-то лукавим в этом вопросе?
Что можем, то делаем. Все или не все, ну, задним умом всякий будет крепок, и все скажут, вот если бы я был президент, я
бы
все
сделал. Но есть ли лукавство? Об этом ведь вопрос.
Лукавство быть должно всегда. Если вы в политике не лукавый, то вы дурак. Ежели, вот помнится, Михаил Сергеевич Горбачев лукавством не отличался. Результат хорошо известен. Поэтому два пишем, три на ум пошло. Оно, вообще-то говоря, есть закон нормального политика. Ежели вы полагаете, что Меркель или Олланд, говоря уже об Обаме или Кэмероне, не отличаются лукавством, причем совершенно запредельным, чтобы не сказать ханжеством и подлостью относительно Украины. Ну, развожу руками. Про польских руководителей, начиная с министра иностранных дел, эки лукавец. Ну уж чего тут говорить. Я здесь никакого специального российского лукавства не вижу. Мы их за бока не кусали. До той поры, пока эти ребята не взялись за Украину, вообще мысли не было, что там может начаться что-нибудь в этом роде. Как оно началось. Но, в принципе, предложение, например, не проводить в Москве парад Победы под юбилей этого года, а провести его в Берлине, я считаю, правильным. Правильно надо в Берлине.
Только кто будет его проводить при этом?
Ну, танки, десантники, там, кто будет проводить. Там, вот если в Гданьске, как тоже министр польских иностранных дел, то, наверное, морская пехота.
Но с Меркель-то договариваться надо?
А зачем? В прошлый раз не договаривались.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Это передача, да?
Да, вы в эфире. Мы слушаем.
Да, я просто хочу подтвердить слова выступающего. Дело в том, что я руковожу поисковым движением и работаю вот на территории Воронежской области. На фронте участком 7 километров мы нашли останки итальянцев, французов, немцев, румынов, венгров. Но, правда, им было сказано, что евреев не было. Были евреи, это венгерские рабочие батальоны. Но они, правда, были на положении рабов, можно сказать.
Нет, рабочий батальон, спасибо. Я знаю об этом, их перебили, ну, там да. Просто их, или от бескормиц. Это, евреи были в гетто на работу, их тоже выгоняли. Кого, конечно, не успели перестрелять.
Вы
сразу
про парад Победы без согласования в Берлине заговорили. А тут Емеля нам пишет. Стоимость государственной программы вооружения у нас около 20 триллионов рублей. Его цифра. А дальше. Россия не намерена ее сокращать. Это из сегодняшних новостей.
Ну, может, хоть какая-нибудь польза будет от этих трат. Если, конечно, по дороге не разворуют значительную часть, если отчеты будут соответствовать результатам, если не будет, как
но
с тем...
Но опыт-то показывает,
суперджетом. Ну, мало ли чего опыт показывает. Ну, Шойгу же не Сердюков. Да и Рогозин демонстрирует удивительную для профессионального журналиста и выпускника Института стран Азии и Африки въедливость, надо сказать, в оборонном комплексе, которую никто на самом деле от него не ожидал, а он оказался исключительно человеком таким вот прям как бульдог их угрызает. Потому что понятно, что главная проблема нашего оборонного комплекса, что ты сколько ни давай, а безо всякого результата все утопнет. Ну да.
Но сокращается-то везде. В самых болезненных, что называется, отраслях. А здесь нет. Вот ведь о чем
я. Для того, чтобы не сокращалось в самых болезненных отраслях, надо меньше воровать, надо меньше распихивать по карманам, надо меньше плодить заразу бюрократическую из детей, племянников и блатных.
Но в самом начале надо, мы говорили придумать про губернатора с ручкой в 36 миллионов.
У меня тут под боком губернатор без ручки в 36 миллионов, у которого уже и парковки платные, и все, что можно, развалено, и частный бизнес изничтожен, во всяком случае, мелкий и средний. И единственная теперь его забота, как я понимаю, это храмы шаговой доступности. Главное, чтобы строители только померли до того, как эти храмы начнут на головы прихожанам сыпаться, так как их строят. А теперь еще новая мулька. Это мега-статуя Владимира Крестителя на Воробьевых горах, где, вообще-то говоря, строить ни черта нельзя, потому что геоподоснова не к дьяволу. Так может мне вместо Сахалина, поскольку не в Сахалине, а в Москве живу, задать вопрос московскому губернатору? Он, может быть, зря из своей тайги пришел? Он охотник, конечно, хороший, на боровую дичь был, это я верю, где-нибудь там в Тюменской области. Но может его обратно отправить на работу? Может, он в тайге там эту дуру поставит и будет доволен?
Но это же коллегиальное решение про Владимира Крестителя. Там же наверняка проверяли, каким образом. Ведь если он упадет, вы представляете, что будет? А если вашим
ничего
словам
не
верить,
будет
упадет?
Как, ни черта не будет, точно так же, как и с Сердюковым. А коллегиальный кретинизм кретинизмом не перестает быть. Точно так же, как запихивание ценных в качестве национального достояния культурных объектов под соседнее ведомство, когда у вас кижи оказываются в ведении крайне уважаемой Русской Православной Церкви, а потом выходит местный, смотрящий от нее, и говорит, что это гнилое, на самом деле, бревнышко-то снести все и быстро построить храм, чтобы службы шли. И сразу понятно, кому отдали. Руки надо отрывать вместе с головами таким хозяевам. Ну, что делать?
Но с другой стороны...
А про Сахалин?
С другой стороны, а вы-то не про Сахалин, вы-то как раз про храмы шаговой доступности.
Больницы не надо закрывать, врачей не надо увольнять,
реформа,
выгонять. Школы — это не реформа, а воровство, как это Петр называл. Школы не надо закрывать, и черт знает чем заниматься. Вам, паразитам, начиная с Петра Первого и до того же самого Сталина, строили систему образования и социалки, которая вообще-то страну поднимала на хоть какой-то уровень. Так теперь надо это все распатронить исключительно ради всяких благоглупостей.
Это не благоглупости, это общественное настроение. Вы не слышали, что происходит, к примеру, с тем же Тангейзером в Новосибирске?
Я знаю, что это общественное настроение конкретно взятого президента, который из нас из всех хочет сделать конкретных православных активистов. А евреев там загнать, например, под любимого
имя. Президент хочет это.
А как же? А не хотел бы, так не загонял бы. А всех остальных расписать по конкретно взятым раввинам, типа любимого им раввина Лазара или всех остальных. Но получается не так, потому что население не является в нашей стране религиозным. И вот 2-4%, которые ходят на службы, а в Москве 5-6, безусловно, в огромной мере сконцентрировано по руководству. В этом плане, как хотел Владимир Святой, который был один, сделать из страны то, что я сделал. Ну, так всех загнул, Перунов пометал в реку Волхов там, или уж куда их надо было метать, в разные реки, и дальше пошло. Ну, может быть, хватит этой дурью маяться, если хотеть, чтобы в стране была нормальная оборона, нормальная социалка, нормальная жизнь, и население понимало, зачем ему это начальство.
Ну, просто вы заговорили про мэра Москвы, насколько я понимаю, хотя вы его губернатором назвали.
Ну, на язык
попался. А Тангейзер-то он не в Москве.
А дурью-то маются везде, а дурь, она из Москвы, как известно, идет. И бустулица наша в Москве. А дурь, она всегда у нас идет из столицы. Раньше был Санкт-Петербург, а теперь Москва. Ну, что ж теперь поделать?
Кто-то выступает, при этом ведь не Собянин, кто-то выступает за памятник, кто-то от прокуратуры выступает в суде против Тангейзера. То есть это общественное настроение.
Вот общественное настроение Немцова, что ли, и замочило, потому что он, судя по общественному... Вот это понятно, откуда такая идея теперь у Следственного комитета ляпнуть по поводу того, что они ляпнули, и думать, что это съедят. Ну да, у нас все общественное настроение. Черт тебя знает, откуда же оно берется.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай, Москва. Действительно непонятно, почему Шаилич меньше чем для
первого. Ой, нет, извините, мы вас не слышим просто. Тогда 493-й, а то у нас время заканчивается. Вот Хорошавин, с которого мы начинали эту беседу, пишет 493-й.
Мэр Сахалина или губер.
Губернатор Сахалинской области. Вот пишет 493-й. Я не проверял, что там у Хорошавина. 493-й утверждает, у него хотя бы реальный унитаз за 200 тысяч рублей. А в Собянинском общественном туалете, опять же, это цифра 493-го, 20 миллионов рублей. Что там, золотые унитазы?
Я не хожу в туалет мэра Москвы.
На самом деле это будет непросто.
Я знаю, ну не знаю, там не так сложно.
Карточку надо купить.
Я только знаю, что вроде бы единственный, пожалуй, плюс, который был за долгое время, приведение парков московских в нормальное состояние. Вот как раз тот человек, который их привел в нормальное состояние, надысь из мэрии уходит.
Ну, он еще этого не подтвердил, насколько.
Но тем не менее.
Обещал сказать завтра.
Да-да, обещал сказать завтра. И вот это меня печалит, потому как отрицательная селекция, то есть проход в руководство не тех, кто хорошо управляет, и не тех, от кого толк есть. Людей, которые не понимают даже, что если работает, не трожь, что надо не ухудшать хотя бы, лучше не можешь сделать, хуже не делай, чем было при твоем преемнике. Вот это меня печалит. Потому что много было у Лужкова минусов, но Москву он любил, а не только доил и использовал.
Так, 493-й уточняет, это не вот эти вот мобильные туалеты, которые у станции метро стоят, в которые карточки нужны. Это один туалет в парке культуры и отдыха, пишет. 20 миллионов рублей, пишет 493-й. Последний вопрос, совсем коротко. Несколько человек уже его упоминали. Сегодня Путин подписал закон, по которому минимальный штраф за взятку снижается в 10 раз. Все в шоке.
Почему я не в шоке? Ну, снижается и снижается. Дело в том, что страной управляют чиновники. Ну, ребят, ну, новое дворянство — это чиновники. И поэтому вы можете демонстрировать холопам, быдлу, населению, как хотите называйте. Обидно, конечно, но так. Что хотите, чтобы оно ело в своих яслях свою солому и не бодалось. Но в целом, ну, дворяне от государя что-то должны же получить. Ну, получали. Ну, а что вы хотите?
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
И вам не болеть. Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».